Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Здравствуйте, друзья. Это программа «Диалоги». Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи Александр Дугин. Философ, политолог, социолог. Можно бесконечно, на самом деле, продолжать представлять этого человека. Александр Гильевич, здравствуйте. Очень рад, что вы пришли к нам в эфир. Александр Гильевич.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот то, что случилось в Китае, саммит ШОС, Шанхайской организации сотрудничества, военный парад, встреча очень многих уважаемых людей, даже тех, которые на самом деле видеться друг с другом, может быть, не особенно хотели. Я имею в виду, конечно, премьера Индии Моди и главу Китая Си Цзиньпиня. Потому что, понятно, у Китая и Индии есть некоторые разногласия, они связаны и с пограничными конфликтами в том числе, но и страны сейчас соревнуются друг с другом за многие вещи, в том числе за население, например. Короче, есть там разногласия за ведущую экономику, но объединяет их одно, и нас тоже с ними это объединяет. Это борьба с коллективным Западом. То, что случилось в Китае, и визит Ким Чен Ына туда, и общие фоточки приятные, это какое-то движение тектонических плит или пока рано говорить и делать такие вот громкие заявления? Скажите, пожалуйста.
Знаете, мы должны помещать подобного рода события, очень, кстати, важные, символические, нагруженные большим значением, в более длительные циклы. Вот мы находимся в процессе, вот если брать большой цикл, наложения, если угодно, друг на друга двух волн, то есть больших исторических волн. Меняется миропорядок. В принципе, даже если так уж совсем строго говорить, то трех волн, потому что остатки... Я вот что имею в виду. У нас во второй половине 20 века сложилась двухполярная модель. Она закреплена в ООН, Ялтинский мир после победы над нацистской Германией. Победители создали свой мир, распределили зоны влияния, и вокруг этих двух полюсов реорганизовали все остальное человечество. Было два суверенных полюса – мы и Запад. И обычно на то, что Запад предлагал, мы говорили «нет», отсюда название «мистер нет» для Громыка. Ну и наоборот, то, что мы предлагали – дружба, прогресс, социалистические революции. А Запад говорил «нет». Они ведь тоже жестко очень против этого выступали. Было два суверенных полюса. Потом, когда мы самоуничтожились, вот мы до сих пор, наверное, не понимаем, насколько нехорошо мы поступили, насколько глупо мы поступили, насколько подло мы поступили в конце 80-х и в начале 90-х годов. Но все бывает, бывают какие-то страшные вещи, поражения, распады империи, но мы как больные люди, как олигофрены, которых бьют, мы хлопали в ладоши, говорили, да здравствует перестройка, социальные реформы. То есть вот это слабоумие просто и население, и предательство руководства в совокупности, это был колоссальный удар по всей миросистеме. Мы взяли и самостоятельно, такого почти не бывает, и сдали свое право на суверенитет. Стал возникать, так появился однополярный мир. В этом однополярном мире мы были никем. Китай в 90-е годы, он в реформах Дэн Сяопина пытался включиться в западную экономику, не растеряв, не утратив как раз, в отличие от нас, управление ситуацией, страной, сохранить свое. Это ему удалось. Но он тоже делал какие-то первые шаги, скажем так. Индия просто представляла собой вот эту самую большую демократию, ну, так честно говоря, просто огромную такую помойку, вот где, конечно, вот эта древняя цивилизация проступала, а так это просто был как третий мир такой, вот совершенно абсолютная заброшенность, такое, какая-то угнетенность психологическая. И вот в этом однополярном мире мы находились до, наверное, до начала 2000-х годов. И вот тут-то третья волна стала. То есть первая волна двухполярная, она заканчивалась. Но по инерции остался от нее ООН, осталось у нас самоуважение какое-то, как фантомная боль. Хотя мы уже стали, вот когда мы стали рабами, в 90-е годы, и аплодировали это. Знаете, вот продать себя в рабство... себя, жену, сестру, детей, и радоваться. То есть бывают ситуации, когда человек от безысходности, безнадежности что-то делает, совершенно недостойно, но он хотя бы плачет. а мы хохотали. Вот как бы дауны 90-х, вот почему страшное время. Мы хохотали, сами себя сдавая в рабство. Потом, и вот в 2000-х годы начался исход из этого однополярного мира. Сразу синхронно в нескольких полюсах. И в исламском мире они попытались оттуда выйти, бросив Западу вызов. Не вышло, слишком разрозненное. Путин очень осторожно стал выходить из этого вавилонского плена или там египетского плена. Let my people go, сказал Владимир Владимирович Путин. Я не буду дальше разлагать свою страну. Дальше это рабство должно завершиться. И он повел свой народ, как Моисей евреев, он русских повел из этой пустыни 90-х годов в сторону нашего суверенитета. И вот он идет, вот 25 лет, а Моисей 40 вел долгие процессы, и мы 25 лет выходим из этого египетского плена, блуждаем по пустыне, это мы. В этот параллельно Китай стал сильно очень укрепляться. Он не сдал своих коммунистических позиций, он не отказался от контроля над государством. Он не принял эту идиотскую мифологическую демократию. Мы видим, что она сейчас просто под ней скрывается чистый тоталитаризм олигархических элит. И все. Вот он на эту всю как бы приманку, на этот гипноз, на эти пилюли идиотские не обратил внимания Китай. У них там нет парламента. Вот ты молодцы, не надо все это. Это западная, просто это форма оккупации. И вот, собственно говоря, еще один полюс стал формироваться. Постепенно, не сразу, но Си Цзиньпинь, когда он пришел, Си Цзиньпинь, он стал реформировать Китай в сторону конфуцианства, традиционных ценностей. Постепенно. И вот уже стал появляться многополярным. Он стал, его очертания стали проявляться. Дальше Моди, он тоже патриот своей страны. Он как раз считает, что вся эта самая большая демократия – это не бог весть что, это колониальное наследие, а надо бы построить Индию индусскую, хиндутва. Индию, основанную на своих собственных ведических ценностях, на принципах дхармы, на принципах совершенно других, чем западный глобализм. И он объявил курс на освобождение, кстати, деколонизацию индийского сознания. И вот получается так, что вот эти три полюса, да, и в исламе это идет, хотя там, конечно, через пень-колоду, благодаря внутренним процессам, и в Африке эти процессы идут, и в Латинской Америке как бы создание многополярности. И БРИКС создан, Шанхайская организация сотрудничества была создана. Все это начиналось как предварительное нечто, нечто приблизительное, аппроксимации, а постепенно начало превращаться в структуру многополярного мира. И вот тут, когда пришел Трамп, вот самое, на мой взгляд, интересное и важное как раз уже от последних событий, возникло ощущение, что Америка может, в принципе, сказать, ну ладно, ну да пусть он будет многополярным, мы найдем там себе место, мы будем первыми в этом многополярном мире, мы будем главными, мы будем сильными, процветающими, но пусть и другие тоже будут великими, снова станут великими, вернутся к своим традиционным ценностям. То есть, ладно, как бы это была идея изначально мага, вот движение мага. Трамп недолго на этой волне пребывал. Вначале даже Рубио сказал, да, многополярный мир есть. Сейчас Трамп говорит, я сейчас конфликты глобалистские. Не мои войны, не мои интервенции. Сейчас я затушу глобалистские конфликты, которые начали вот как раз те, кто цеплялся за однополярный мир. И сейчас я все изменю, и будет многополярный мир с достойным местом Америки. И он несколько месяцев, в общем, в этой парадигме находился. Но не удержался под давлением неоконцев разного рода таких русофобов, экстремистов в американском истеблишменте. Он сдался перед давлением глубинного государства. Каким причинам, я не знаю. Тут можно только гадать или выдвигать гипотезы. И, в общем-то, опять скатился к этому однополярному миру. То есть он пытается до сих пор, но это уже невозможно. И вот когда он сейчас начинает делать действия неуклюжие и грубые для того, чтобы сохранить свое влияние и в сфере гегемонии доллара, и прямого подчинения политического, экономического других других цивилизаций и народов Западу, он только способствует строительству многополярного мира. То есть то, почему Моди приехал, я думаю, в Китай сейчас, и почему он так тепло общался с китайским лидером, хотя у них есть и противоречия, как вы верно сказали, и в принципе Индия до последнего момента в проектах глобалистов считалась главным оплотом в Азии, наряду с Японией. Индию включили в квот, в объединение, собственно, антикитайское. Индия срывала один путь, один пояс, проект такого укрепления влияния Китая за своими пределами. И вдруг сейчас все повернулось. Поэтому здесь вот интересно, что Трамп все равно строит многополярный мир, только вот уже недоброжелательно и мягко, как бы, ища в нем свое место, а грубо и агрессивно. То есть, чем больше он давит на Индию, тем больше Индия укрепляется в необходимости сближаться с другими полюсами многополярного мира, да, и искать выхода из конфликтов, в том числе приграничных и так далее. Это очень интересный процесс. Многополярность – это поднимающаяся волна. Однополярный мир – это затухающая волна. Но она еще есть, и давление этой затухающей волны мы можем на себе чувствовать. Это действительно, это вот Урсула фон дер Ляйен и другие европейские лидеры, Макрон, Мерц, Стармер, они представители этой однополярной волны. Поэтому, или там демократы в Америке, и неоконцы в самой республиканской партии. Все это вот однополярная волна, которая идет на спад. А многополярная волна, она поднимается, поднимается, поднимается. И я вот не знаю, в принципе, можно было бы увидеть эту волну, нарастающую, многополярную волну, еще в 90-е годы, как Хантингтон сказал, потом наш Примаков Евгений Максимович, он это обозначил. Даже при Ельцине в 97-м году мы где-то приняли тезис о многополярности. Но тогда казалось, что это просто пустой лозунг какой-то, вот там просто некое такое бессмысленная дипломатическая формула вежливости. А вот были те мыслители, аналитики, которые распознали в первой фазе, в начальной, даже невидимой фазе этой многополярной волны устойчивый тренд. Вот, в принципе, я над этой темой работаю больше 30 лет. Как я с Хантингтоном познакомился еще раньше, когда евразийство открыл для себя в 80-е годы. Я к тому, что можно было заметить вот эти тектонические сдвиги еще на первом этапе, можно было на среднем этапе, когда Путин пришел, уже мне вообще все стало понятно, что вот она историческая необходимость, вот поворот к суверенности, вот поворот, вот возвращение России на историческую арену, необходимое, должное строительство многополярного мира, все приобретает уже смыслы и содержание. И идет не вопреки, а благодаря. То есть между нашим политическим руководством и историей был заключен такой пакт определенный при приходе Путина. Но это тоже растянулось на, сейчас кажется, бесконечное количество времени. Люди просто уже смогли, наверное, родиться и погибнуть за это время, пока мы как бы возвращаемся в историю. Все возвращаемся, все никак до конца.
Поднимаемся
вот
с колен
еще. Мешает. Можно. Я думаю, нам мешает.
А вот...
Да,
вот
да, мы поднимаемся,
поднимаемся, или как-то медленно поднимаемся, в следующей части обязательно поговорим. Иван Панкин, Александр Дугин, философ, политолог. Мы вернемся совсем скоро.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Продолжаем программу «Диалоги». Иван Панкин и Александр Дугин, известный философ, политолог, социолог. Александр Гильевич, вот как раз про «поднимаемся с колен» мы начали эту тему. Когда мы так часто говорим и, наверное, страстно желаем действительно того, чтобы вот состоялся вот этот самый многополярный мир, я не знаю, как текущую концепцию можно назвать, там, однополярная, биполярная, может быть. Не знаю, вот что сейчас, вообще мне непонятно. Но главное, мы как будто бы, потому что непонятно, какое место в многополярном мире мы будем занимать, мы как будто бы автоматически пытаемся таким образом сгладить, ну, скажем так, нереализованный потенциал свой, потому что, ну, хотелось бы, чтобы Россия была номером один, или на крайний случай номером два, как вы понимаете, да, в мире среди всех остальных. А при многополярной концепции мы смотрим, США-то никуда не денутся. Ну, Европа, пусть и как монолитное объединение, да, тоже там, наверное, какое-то место занимает. Великобританию на всякий случай включим, хоть она и вышла из Евросоюза. Потом Индия и Китай. Ну, вот где тут мы, скажите, пожалуйста.
Вы знаете, мне кажется, все-таки какие-то вещи надо так фиксировать, что нету двухполярного мира. Он закончился в конце 80-х годов с распадом Варшавского договора, и в 91-м году окончательно печать была поставлена при распаде СССР. То, что осталось от двухполярного мира, это фантомная боль. Это важная вещь. Это самосознание нас как великой цивилизации, самостоятельного, суверенного, великого народа с великой культурой, великой державой. Но это сейчас, безусловно, является некой потенциальной, виртуальной, что ли, реальностью. Что касается однополярного мира. Однополярный мир заканчивается, но он не закончился. То есть тоже нельзя сказать, что все, мы преодолели. Поэтому на самом деле, где мы находимся, это вот не просто неизвестно где, а мы находимся в моменте перехода от однополярного к многополярному. И здесь уже вот этот, мы находимся в этот, вот этот переход затянулся, он долгий, он слишком растянутый, нам многие вещи не удается, кому-то еще не удается что-то, кому-то наоборот удается, на кого-то нападает кризис, кто-то вдруг успешно пользуется теми или иными трендами. Это очень сложный переход. Это как бы новая карта мира. Она сейчас верстается. И эта карта мира, по крайней мере, в ближайшее десятилетие, она будет многополярной. К этому это тоже надо признать. Я не думаю, что это просто некоторое успокоение для нас. Нет. Нам статус полюса при наличии, как вы совершенно справедливо сказали, и Америки, которая никуда не исчезнет, ну, если что-то не произойдет изнутри, потому что внутри там все очень плохо. Там прогнило это общество настолько, что мы себе
не
даже
утешаем,
не представляем.
Не утешаем себя.
С Европы. Я, понимаете, вот там есть внутренние противоречия, очень серьезные, но они, может быть, смогут с ними справиться. По крайней мере, они действуют, ну, честно говоря, умнее, чем мы, и не спешат распадаться и разваливаться, или там сдаваться тем, кто сильный.
Требуется пояснение, почему умнее, чем мы. Не понял.
Ну, мы взяли и развалили свою страну. Вот у нас... Конечно. И во-вторых, развалили 30 лет свою страну. А дальше, вот вместо того, чтобы когда Путин пришел там 25 лет проводить те патриотические реформы, которые сейчас проводятся, мы только сейчас к ним подходим. Мы тоже потеряли. Не могу сказать, что это прям было прям блестяще и очень умно, потому что давно назрели тот поворот к суверенитету, и Путин его объявил, провозгласил, но действовал таким образом. Ну, смотрите, мы фактически и уже при Путине, уже в эти 25 лет поощряли интеграцию нашей экономики в Запад, рвались в ВТО, не препятствовали оттоку капитала. То есть мы доверяли Западу, мы с ним договаривались, и как наш президент говорил, он нас обманывал. Раз обманывал, ну что, это от большого ума, что ли, если тебя все время обманывают, а ты только это констатируешь. Не от большого ума, а они обманывали. Я не говорю, что их надо было обманывать, но хотя бы обман видеть со стороны. Вот поэтому они умнее, ну, хитрее, что ли, подлее. Но они понимают, что они могут развалиться. И вместо того, чтобы говорить, давайте вот сейчас там разъединимся, все разрушим, как мы сказали 30 лет назад, они этого не делают. Поэтому, может, они и выберутся из своих сложных ситуаций. Но, тем не менее, они все равно останутся. Так или иначе, Запад один или два, будет ли это Америка отдельно, Западная Европа отдельно, либо они сохранят свое единство, и то возможно, они все равно останутся полюсом. Если мы сможем стать полюсом, то надо понять, что Китай никогда ни продолжением ни Запада, ни нас не будет уже. Индия не будет. Исламский мир не будет. Африка не будет нашим продолжением. И Латинская Америка не будет. Вот таким образом мы во многополярном мире – это лучшее, что мы можем видеть. У нас нет ресурсов, у нас нет демографии, у нас нет много чего для того, чтобы претендовать на гегемонию. И давайте отстоим хотя бы свои земли, свое постсоветское пространство, построим здесь свою, восстановим свою цивилизацию, укрепим суверенитет, возродим нашу духовность, нашу культуру. У нас же это сейчас в очень тоже таком зачаточном состоянии. У нас огромная работа, даже если мы ограничимся статусом одного из полюсов этого многополярного мира. И для этого придется сделать невероятные усилия, и, конечно, действовать быстрее и скорее с другой скоростью, потому что этот тайминг, конечно, мы все время отстаем. И опять снова нас могут и сейчас, когда Запад протянет руку, снова нас обмануть. Слава богу, я думаю, сейчас уже мы достаточно такую прививку к западной хитрости и подлости получили. Сейчас это не удастся. Но при этом, я думаю, чтобы просто отстроить великую Россию как один из полюсов многополярного мира. И для этого нам надо, конечно, иметь огромную мечту, такую бескрайнюю, амбициозную. Нужна идеология, нужна новая форма русской идеи. То есть мы должны действовать, для нас мы должны быть единственным и главным полюсом. То есть тут никакого релятивизма. Великая Россия для нас – это все. Это абсолютная родина, это нечто универсальное, это вселенная. Только так мы по-настоящему сможем достичь тех целей настоящего цивилизационного суверенитета, который мы перед собой ставим. Но при этом надо учитывать, что разнообразие цивилизаций и культур – это факт. Китай – это никогда уже больше не будет колонией никого. И у них есть свой цивилизационный код, и он будет сохраняться. Сейчас индийский цивилизационный код, который находился под спудом, кстати, начиная с исламских завоеваний, может быть, даже еще раньше, там, с Александра Македонского, потом исламские завоевания, потом British Raj, вот эта британская колонизация. То есть, и тем не менее, индийская ведантическая культура, ведическая культура, она сохранилась. И сейчас просто вот в Индии идет колоссальный расцвет собственных корней. С этим ничего не сделать, извини, это даже остановить невозможно. И с этим надо будет жить, также и с исламским миром, и с Африкой, которая создаст, я надеюсь, такое панафриканское новое государство, это мегагосударство, это будет очень важным фактором. Там совершенно удивительная демография, огромное количество ресурсов. Африка – это тоже еще одна вселенная, Латинская Америка. И вот нам надо быть вселенной среди вселенных. Я думаю, что это реалистично, к этому все дело идет, но это тоже никто нам на блюдечке не подаст, никто не поднесет. За это надо сражаться, за это надо отстаивать право на то, чтобы быть полюсом многополярного мира, а для себя, чтобы сделать Россию абсолютной, великой и вселенской. Вот наша вселенскость, в отличие, например, от Запада, она не эксклюзивна, она инклюзивна. То есть, на самом деле, мы можем сказать, вот мы вселенная, но там вот за пределом есть еще одна вселенная, а там еще одна. И мы не против этого, мир только богаче станет. У нас, мы не будем навязывать себя на этот раз, я думаю, никому, но восстановить свою собственную структуру в границах цивилизации, реставрировать, обновить, дать новую жизнь нашей русской цивилизации, вот это мы обязаны сделать. И вот для этого мы сейчас, на мой взгляд, должны использовать и мобилизовать все ресурсы. Собственно говоря, так и происходит. Вот какое-то время, если бы там до, например, СВО мы с вами говорили, я думаю, что у меня пессимизм был бы намного больше, я бы как бы сожалел, сокрушался, что мы как все медленно делаем, как нерешительно, сколько много западников еще вещает, столько иностранных агентов, непризнанных таковыми. А сейчас, в общем, мы как-то чуть-чуть ускорились. Но это далеко недостаточно. С другой стороны, вот от добра добра не ищут, и лучший враг хорошего. Поэтому я сейчас боюсь глазить. Давайте хоть так, потому что это уже начало, это уже серьезно. Это действие. Каждую пятницу пополняется список иноагентов, а они же были все такими. Во-первых, эти иноагенты просто правили тотально в 90-е годы. Потом они себя прекрасно чувствовали еще 25 лет, и те же самые иноагенты. Вот представляете, я смотрел на них с позиции русского патриота, с позиции многополярного мира, и думал, что же мы делаем? Ну, это же самоубийство, это же великая страна, великий народ, что мы сами с собой творим? Почему эти предатели, эти мерзавцы, эти русофобы, почему они у власти вначале? Потом, почему, когда они уже были не жестко у власти, почему они все равно занимают ведущие позиции в нашем обществе, хотя и признав какие-то формальности, и признав власть Путина? Но вот сейчас, наконец-то, но они были такими, сейчас они объявлены такими. А сколько еще иноагентов не объявлено такими? И они, конечно, среди нас. Это я не к тому, чтобы начинать охоту на ведьм. Многие, кстати, люди действительно меняются со временем. И я искренне верю в то, что возможно покаяние, возможно изменение взглядов. Я со многими бывшими либералами сейчас поддерживаю нормальные отношения. Я вижу, что вот этот напредельный вызов в СВО, они ответили искренне всей душой, перейдя на сторону своего же собственного народа.
А многие патриоты, кстати говоря, наоборот. Вот да.
Вполне возможно. Вполне возможно, кстати, да. Потому что кто-то сорвался, кто-то не сдержался, кто-то захотел немедленно тех вещей, которые просто это чисто даже теоретически было невозможно. Я согласен. Идет структурализация нашего общества, но идеи важнее, чем люди. И русская идея, она воплощена вот просто в нашей истории, в нашем духе. И, конечно, искренний человек, даже если он заблуждался, он может перейти на ее сторону, и никто его не осудит за прошлое. Если он сам себя осуждает, осуди себя сам, либерал, осуди себя сам. Не дожидайся, пока тебя занесут в иноагенты. Ну, либо, если уж иноагент, так вали. А если русский человек, и ты ошибался, просто, как-то для себя признать. Даже не надо нам это объяснять. Что, это покаяние дело тонкое. Себе останься, либерал, в комнатке и скажи, какая же я сволочь был вот эти все 35 лет. Вот, и все. И на самом деле вот эта операция внутренняя, тайная, и не надо ничему объяснять. Глаза будут другие, вообще интонации будут другие. Уйдет этот смешок, уйдет эта аура русофобии, которая как кокон такой всегда сопровождает российского либерала. Это сарказм, это какое-то презрение, брезгливость к своему собственному народу. Фактически либерал должен перейти от ненависти к любви. Вот и все. Вот. И тогда он перестанет быть либералом, кстати. Он станет просто обычным русским человеком, или необычным, или гениальным русским человеком, или просто русским человеком, то есть тем, кем он и является. Это как гипноз, как некий наркотик, когда человек вдруг мыслит себя не тем, кем он есть. Человек – это душа, человек – это совесть, и совесть его осудит. Поэтому я думаю, что вот этот переход такой не трансгрессия, а наоборот, возвращение к самому себе, такое прекращение отчужденного существования русофобского, возвращение к русской душе, к совести своей, это то, что наше общество сейчас проходит. И этот процесс очень-очень важный. Это нравственное преображение нашего народа. Ну, а есть некоторые люди, которые просто действительно в этом отношении факелы, такие как, например, Дмитрий Саимский, когда все отсюда либералы и западники бежали, он вернулся после начала СВО, имея все на Западе. Ну, просто такие люди, конечно, их немного, но они как метафизические герои, просто имея все, когда хуже всего к нам относились, к России, то есть имея все в США и вернуться на родину, вот это русский человек, это не покаяние, это что-то больше, тут никакого ничего не делал, он двигался по своей логике, всегда оставаясь русским человеком, но вот этот жест, он на самом деле от него захватывает дух. Да и многие другие люди, я не хочу никого, скажем, ущемить, это преображение человека, когда он осознает себя русским, это действительно...
Давайте паузу сделаем.
Чуду. Многие скажут...
Перерыв небольшой. Иван Панкин и Александр Дугин, философ, политолог, социолог. Мы скоро вернемся и продолжим.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Продолжаем эфир. Иван Панкин и Александр Дугин, философ, политолог, социолог. Александр Гелич, а вопрос такой. Вот вы смотрите новости постоянно... По поводу и без звучит, что то или иное нужно запретить или подкорректировать, или еще что-то с этим сделать, потому что это не соответствует там, нашим традиционным ценностям, духовно-нравственным ценностям. Не кажется ли вам, что мы с этими самыми духовно-нравственными ценностями начали слишком сильно заигрывать и перегибаем временами?
Нет, нет.
А ну, смотрите, новость. Хотите новость? Вот один депутат Брянской Думы сказал, что нужно ограничить работу искусственного интеллекта и запретить искусственному интеллекту, то бишь нейросетям, сейчас я тут новость найду, она у меня где-то под рукой валяется сейчас буквально пару мгновений, нужно ограничить, потому что человек увлекся общением на личные темы с этим самым искусственным интеллектом. Вот она у меня, новость эта под рукой. Депутат Брянской Думы Михаил Иванов. Общение с искусственным интеллектом на личные темы угрожает традиционным ценностям, мешает демографии. Люди начинают встречаться с компьютером вместо того, чтобы строить семьи. Предлагается законодательно ограничить возможность нейросетей вести личные разговоры и развлекать пользователей. Таких новостей валом. Вы хотите что-то запретить? Скажите, что это не соответствует традиционным ценностям. Знаешь, куда ни посмотри, то или иное не соответствует традиционным ценностям. Сейчас вот Минкульт создает группу, она уже есть, и скоро расширится. Люди будут осматривать уже вышедшие фильмы. Я не говорю про те, которые должны выйти, которые есть в разработке, на предмет соответствия традиционным ценностям. Кто эти люди? Что они там разглядят в этих фильмах? Мы не имеем возможности теперь пересмотреть какие-то старые фильмы, замечательные, кстати говоря, где секс, наркотики и рок-н-ролл, потому что это не соответствует традиционным ценностям. Понимаете, Александр Георгиевич? А вы говорите, мы не перегибаем. Ну, давайте.
Никак, вообще не перегибаем. Мы только в начале. Я считаю, что это абсолютно все правильные инициативы. Традиционные ценности – это очень серьезно. Просто мы к ним несерьезно относимся. Нам кажется, что это какая-то вздорная блажь цензоров, которые хотят все запретить. А речь идет о том, что традиционные ценности – это не то, что мы разделяем сейчас. Это цель. Что такое ценность? Что такое даже норма и в социологии, и в философии? Это, если угодно, идеал. Это то, что должно быть. Этого вообще, а может не быть. То есть, где у нас справедливость в обществе? У нас ее очень-очень мало. А мы выдвигаем это как традиционную ценность, потому что всегда в большом масштабе, в истории, в нашей культуре, в нашем духе справедливость – это очень важно. А в нашей жизни ее, увы, почти нет. Так давайте сделаем так, чтобы она была. Давайте, у нас и веры, и милосердия мало. Так давайте, и приличий мало, и семьи некрепкие, и разводов, и абортов очень много. Так давайте с этим это прекращать, давайте поворачивать. Да вот много, да, сделаем меньше. Давайте запрещать. Вот мы столько... Вот почему мы не можем запрещать...
Сатанизм уже запрещен, ну, кстати наркотики. Говоря, и он является запрещенным в России официально, на законодательном уровне.
Прекрасно. Надо, мне кажется, вот этот как бы секс-дракс, рок-н-ролл тоже запретить, потому что это вообще не отражает никакой русской идеи. Понятно, что на музыке западной, на фильмах западных уже поколение, уже пожилых поколений, дедушек, бабушек выросло. Сейчас вот в церкви стоят бабушки, мы думаем, что они что, такими родились бабушками? Они, наверное, Led Zeppelin слушали, Deep Purple просто, и так отрывались в юности, что как бы трудно себе даже вообразить. А сейчас они перешли на сторону традиции не из-за возраста, а из-за того, что их душа, их дух требует вернуться к правильной позиции. А если мы будем детей воспитывать, школьников воспитывать действительно в этих традиционных ценностях, так вот этот как бы тяжелый переходный период длиной в жизни, как у нашего поколения, моего поколения, у вашего поколения, так можно просто взять и его совершенно по-другому построить. Потому что смотрите, где вот музыканты сейчас, они все либо спились, либо умерли просто от наркотиков. И это обычная вещь. То есть там умереть молодым от наркотиков – это просто норма. Но это же совершенно нездоровая вещь. Там несоблюдение верности семье – это у нас расхожая вещь. Это даже многие, наверное, хвастаются этим. Но это же омерзительно, это унизительно, это предательство, это осквернение совести, души. Это мы считаем, что это на самом деле предмет для похвальба, на самом деле это грех, это порок. Как мы боремся сейчас за традиционные ценности? Как можем, так и боремся. Кто эти люди? Вообще не важно, на мой взгляд, кто будет эти традиционные ценности продвигать. Искусственный интеллект – это опаснейшая вещь, опаснейшая. Я очень серьезно и глубоко погружен в эту тему. На самом деле, что такое, наверное, знаете, AGI, Artificial General Intelligence, Intellect, то есть это искусственный общий интеллект, который, в принципе, считается, что он будет превосходить по всем параметрам, в том числе и с точки зрения свободы принятия решений, поскольку он на принципе нейросети основан, превосходит по всем параметрам человеческий. Переход к AGI от обычного AI, обычного искусственного интеллекта, это вопрос сингулярности несколько лет. Это горизонт, как Маск тот же написал, горизонт несколько лет. И что-то. Человечество само себя готовит могилу, само себя упраздняет, само себя стирает, ставит в зависимость от вот этой довольно зловещей структуры. И брянский депутат вдруг понял, что здесь что-то таится тревожное. А мы над ним из Москвы вот потешаемся. Вот какой брянский депутат. Я полностью на его стороне. Там не то, что личные разговоры с искусственным интеллектом. Вообще, это как тоже токсический, как работа с ядами, например. Когда люди работают с особо опасными ядами, они одевают специальные халаты, проходят специальную подготовку. С искусственным интеллектом должны работать русские патриотические философы. Всем остальным, мне кажется, надо эту возможность либо ограничить, либо спрашивать у русского патриотического философа там разрешение, задать тот или иной вопрос. Надо культуру свою изучать. И вообще бы изъять из нашего русского искусственного интеллекта, во-первых, его надо создать. Сейчас, знаете, мы тоже делали такой проект в искусственном интеллекте, сделали электронного Дугина. То есть взяли, загрузили 100 томов моих книг, все социальные сети, и как бы стали задавать вопросы. И вот что любопытно, у нас таких еще собственных ресурсов, своего собственного такой уже нейросети нет, более-менее развитой. Мы стали как раз с Гроком работать, с ChatGPT, с DeepSeek и с российским гигачатом. И вот интересно, то есть... они были как бы такой средой, который оформлял reasoning, так называемый. То есть благодаря этой среде агент, которого мы создали, воспитали, научили там, думать, как я, там, ссылаться на мои... Это статья, такая-то страничка, эта статья. И, в принципе, там было довольно успешно, мы продолжаем над этим работать. То есть с ним надо работать, с нашим суверенным искусственным интеллектом, на уровне философских, метафизических идей. Вот в чем дело. И, кстати, с ценностями точно так же. И традиционные ценности должны получать прежде всего, метафизическую глубинную трактовку. Речь идет о смене парадигм. Вот эта смена парадигм в обществе – это огромный процесс. Начинается все с философии, с метафизики, с определенного, с религиозного анализа. И вот тот же самый секс, дракс, рок-н-ролл. Вот вы священнику скажите просто, что на исповеди, что вы просто фильмы сожалеете, что про секс, драк и рок-н-ролл вы теперь посмотреть не можете. И вот посмотрите, как он вам ответит. И он ответит вам наверняка так же, как брянский депутат.
Но я грешен, понимаете? Я верующий человек, подумайте. Но я грешен. И я как бы нормально смотрю.
Вот и не надо... И не надо требовать больше бесовства, больше греха.
Да.
Мы все грешники, и мы каемся, мы грешники. И не надо нам, упаси Господь, а секс, драка, рок-н-ролл, давайте смотреть что-нибудь душеспасительное. Не показывайте нам это вообще, не предлагайте. Мы сами, свинья грязь найдет, мы сами найдем способ. Но зачем нам еще требовать, чтобы нам разрешили бесов? Нет, бесов давайте запретим. Они найдут способ пробиться. Это знаете... Дурацкое дело нехитрое. Поэтому считать, что нас как бы ограждают от греха...
Не получится тогда, понимаете, узнать о том, как жили наши предшественники, потому что самые яркие люди – самые грешные люди.
Мы так не знаем. Ну, давайте, как бы сказать, вот в специальных каких-то, в стерильных условиях вот с этим будем знакомиться. Вообще, зачем это знать, как жили грешные люди? А возьмем светлое у людей, возьмем высшее, возьмем поэзию замечательную, возьмем прекрасную муки души. Ну, мы же какой-то, мы просто к этой грязи прилепились, к самой, самой низменной. Вот благородных девиц спали в пансионах под легким одеялом, не натопленных помещениях, они учились не комфорту благородной девицы, а наоборот дисциплине, с нравственности. Великие княжны мечтали выйти за солдата, иметь много детей и служить родине. Это удивительные мечты, на самом деле, благородного человека, именно самого благородного, самого высокопоставленного. Они были о чистой, святой жизни и праведной жизни. Вот где эти слова? Где праведность, святость, чистота, верность, любовь? Где все это? В нашем обществе этого нет. И мы, как только какая-то комиссия создается, которая, может быть, у нее еще и не получится. Они сами подскользнутся 100 раз. И бесы их с пути собьют. Но это процесс. Мы выздоравливаем. Поэтому традиционные ценности – это просто соломинка, которая нам власть в указе 809 и в указе 314 бросила. Ну, за нее надо хвататься как за спасительную возможность и продвигать это. И, конечно, надо запрещать. Вообще, моя-то идея в том, что вообще надо в какой-то момент запретить сразу все,
это что,
а потом
значит
только
все
разрешать. Вот вначале, вот смотри, вообще все. Вот то, что вот мы привыкли, запретить все. И потом каждый день, каждую пятницу не иностранных агентов час по чайной ложке объявлять, а наоборот, говорит, а нет, вроде это нормальный человек, и это можно. А вот это, как бы сказать, пусть останется в зоне запрета. То есть власть один раз запретит все, дальше она будет только все разрешать. Смотрите, все будут, ой, и это
праздник,
и это теперь улице, можно. Да. Хорошо. Праздник, да, и каждый день, то есть вот каждый день вообще будут такое министерство разрешения. Сразу все запретить, потом создать министерство разрешения, и это министерство разрешения будет радостно объявлять каждый день, да хоть каждый час.
Получается,
если,
вот,
если все вообще запретить.
Она когда Валентина Ивановна Матвиенко, глава Совета Федерации, говорил, что неплохо было бы создать министерство счастья, она, может быть, и это и имела в виду, кстати говоря.
Да, но вначале да, надо
сначала
запретить
надо создать все, министерство вот, несчастья.
У нас... Нет, не надо министерство. Раз, указ, все запрещено, все нормально. Мы с такими же... Все в мире время от времени кому-то приходит это в голову. Причем иногда в очень плохих случаях. То возникает там французская революция, говорят, отменяем монархию, отменяем веру, отменяем нравственность. Потом это долго восстанавливается. То есть человечество вообще знакомо. Трамп вот взял и отменил полы, оставил 2 пола. А там как? Он взял и запретил все полы, кроме мужчины и женщины. Пришел в первый день. Это называется day number one. А мы как-то пока запретили эти нетрадиционные ориентации, с этим как-то возились. А что подумают те? А что, как бы, не обидятся ли геи? Там, не будут ли, не нанесем ли мы ущерб там самосознанию, психологии лесбиянок или трансгендеров. Ну, потом, в общем, решились. И вот это только... А Трамп в один день просто. А там глубоко, как вот эти грехи, эти пороки, как они вошли, полы вошли в детские сады в Америке. И тем не менее, человек, когда он запретил остальные полы, он сделал что-то невероятное для американского общества. Нам просто мы себя не представим, не можем представить, насколько там это все далеко и глубоко зашло. Поэтому это был совершенно революционный шаг. И нам можно запретить вообще все. Это, такие прецеденты в истории были. Запрещаешь все, а потом, вместо того, чтобы бегать и наказывать, начнешь все разрешать.
Давайте,
но только постепенно.
Давайте,
мне кажется, идеальный сценарий.
Александр Дугин, известный философ. Мы вернемся через 2 минуты.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Возвращаемся в эфир. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Я беседую с Александром Дугиным, известным философом, политологом, социологом. Александр Гильевич, давайте про будущее поговорим. Вы вот прямо на позитиве, и вы как-то даже обмолвились об этом, что сейчас вы полны позитива, но время от времени разные тревожные новости мы слышим и видим. И как будто бы кажется, что вот это все, что с нами происходит сейчас, а это, конечно, специальная военная операция, которую мы не называем войной, и потенциал того, что иностранные армии будут на украинской территории, возможно, это и большая война в Европе. В общем, сейчас у вас какие настроения, как вы смотрите в будущее, скажите, пожалуйста.
Ну, я думаю, что я тоже с оптимизмом смотрю в будущее, просто оно очень тяжелое. Это
все-таки
в будущем
видите
я
войну.
Да? Я не думаю, Да, я думаю, это очень тяжело и очень страшно, но за все надо платить. За историческое бытие, за свободу, за суверенитет, за все надо платить очень большую цену. Это очень легко потерять и очень трудно вернуть. И это как действительно продать себя в рабство, а потом пойди, попробуй от него освободиться. Вот мы в таком положении. И однополярный мир не хочет допустить суверенитета России не в качестве, даже в качестве одного из полюсов. Просто это категорически противоречит их представлениям о том, какой мир они строят. Они видят в нас абсолютного противника. Они видят, что благодаря нам как раз все остальные полюса и имеют шанс сплотиться в единую систему. Они прекрасно понимают, какую роль Россия играет в строительстве многополярного мира. Главную, вот что я хочу сказать, главную. И нанести нам стратегическое поражение, это значит продлить на неопределенный срок, вообще на очень большой и долгий срок, может быть, строго говоря, чуть ли не навсегда продлить свою гегемонию. Очень много стоит на карте. Мы, конечно, в общем, насмехаемся, издеваемся над лидерами Евросоюза и глобалистами, говорим, мы никому не угрожаем. Нет, мы им угрожаем. Мы своим бытием угрожаем однополярному миру. А они связали все свое историческое движение с установлением этого мирового правительства. А мы сказали нет. Со своей системой ценностей, со своей системой контроля. Они строят одно государство, мировое государство, а мы им мешаем. Причем Китай им тоже мешает, и Индия мешает. Но мы самые, что ли, в этом самые радикальные вот в своей глубине. Все-таки русский человек очень радикальный человек, по-своему радикальный. Он и в святости радикален, и в грехе радикален, и в своей даже вот нерешительности. Но вот как только он что-то решится, тогда вот он действительно радикален. И они видят это в нас. Мы сами этого не видим в себе. Мы думаем, мы сонные, мы рассеянные, мы какими-то в быту погрязли, в какие-то конфликты корпоративные. Один глупее другого вокруг. А они видят в нас не это. Они видят в нас не то, что мы сами в себе видим, а то, что мы есть. И вот поэтому они нас ненавидят. Они нас ненавидят, и они полны решимости, глобалисты, полны решимости с нами расправиться. И это просто призывами, там, что вы делаете, мы вам не угрожаем, не надо, не вводите контингент на Западную Украину, мы по нему ударим. Вот одними декларациями мы с этим ничего не сделаем. Придется ударять, придется воевать. Я думаю, что надо просто... Вот это реалистично. Конечно, мы не хотим войны. Конечно, мы хотим только Украину. И не хотим мы войны с Европой. Но Украину мы точно хотим. А для них это просто предлог. Потому что в следующий раз они к чему-нибудь еще придерутся, к Молдове, или там, к Азербайджану, к Армении. Они нас в покое просто не оставят никак. И внутренние силы будут раскачивать в стране. То есть они нас в покое не оставят. Украина – это та территория, где мы вообще определяем самое главное – то мы. Вот наша цель – контроль над Украиной. Или хотя бы дружественная страна, как Беларусь, но такого уже, мы понимаем, невозможно. Значит, контроль. Все. Чем больше они настаивают на своем, тем больше они сокращают возможность того, что мы им поверим. Больше уже не поверим. Мы посмотрели на украинцев, мы видим, что это такое. Хватит. Больше такого шанса они не получат как независимость и суверенитет никогда. А пока мы, если мы будем существовать, никогда. Но это все. А европейцы тоже это понимают, что мы остановимся. Но они не хотят, чтобы мы останавливались. Они хотят продолжать. Они еще считают, что нас можно победить. А вот можно или нет, никто не знает, пока не попробуем. Я оптимистичен только потому, что я вижу, как реализуется вот этот догматический ход вещей. Потому что ничего нам не светило с этим Западом в его составе. Никто бы нас туда не взял, и мы могли и дальше туда пытаться интегрироваться, отказываясь от своей собственной идентичности. И, наконец-то, просто вещи называются сегодня своими именами. Надежд, я думаю, на такое легкое решение нет ни у кого. Мы сосредотачиваемся, мы укрепляем свой суверенитет в экономике, в военной промышленности, в технологии, в интеллектуальной, кстати, то же самое. У нас идет эта работа. И традиционные ценности – это часть, все, что с ними связано, это часть укрепления нашего суверенитета. А уж как идет, на самом деле, да неплохо идет. Надо просто иногда смотреть на самих себя со стороны. И вот это очень интересно, что тут-то мы даже очень ничего выглядим по сравнению
с тем, что... Вы как-то раз писали, что Уверенность в Путине у вас есть, а вот в его окружении как-то вы сомневаетесь. Сейчас это было довольно давно, на самом деле, не год назад, ну, может, полгода назад, плюс-минус. Может быть, ваше отношение изменилось? То окружение, которое вокруг Путина, может быть, у них все-таки произошла некоторая большая консолидация, чем раньше, как думаете?
Я думаю, да, изменилось. Ну, потом, знаете, мы патриоты, нам всего мало. Все мы хотим, чтобы все было быстро, чтобы все было целиком. Я думаю, что это такое инерция ворчания патриотического. То есть, кажется, что досада от того, как медленно идут реформы, проецируется на конкретных людей, хочется найти какого-то врага в окружении власти. У меня было несколько интересных таких ситуаций с очень высокопоставленными людьми, которых я подозревал, что они и есть, вот эта вот шестая колонна. Потом, через некоторое время в разговоре, они спрашивают, а кто в окружении главного, меня спрашивают, предатель, по-вашему. Я думаю, я так и хочу сказать, я думал, вы, ну, а раз такой вопрос задаешь, значит, точно не он. И так далее. На самом деле, я действительно изменил свое отношение. Я вот считаю, что вокруг нашего главного руководителя, верховного главнокомандующего, на самом деле, как вот ни странно, те люди, которых даже мне казались, может быть, не особенно патриотичные, они оказались вполне патриотичными. То есть я вообще не вижу, ни башен не вижу, ни противодействия не вижу. И я меняю свою точку зрения. Я действительно со стороны, когда смотришь, там начинаешь придумывать себя. Когда ты знакомишься с этими людьми потеснее, ты начинаешь понимать, что много мифов.
Но получается, все вот, хорошие, все молодцы, а проблемы никуда не делись.
Потому что они имеют структурный характер, потому что легко соскользнуться, подскользнуться, легко падать, трудно влететь. Вот для этого надо учиться. Мы сейчас учимся летать, мы учимся скарабкаться по ответственной стене, с которой мы скатились, раз, и все, и ничего нет. А сейчас вот километр за километром, да какой улица за улицей, в Покровске там с огромными потерями мы восстанавливаем. А как легко было подписать Беловежские соглашения? Я понимаю, что это все идет очень трудно, вот это выздоровление, оно вообще в обществе трудно, это дело не во власти. Мне кажется, вот сейчас я прихожу к выводу, что, может быть, дело у нас самих. Что в конечном итоге нам власть должна? Она вот провозглашает правильные вещи, она принимает правильные решения, она борется. Как может, так и борется. Вот и теперь дальше мы сами. Сейчас, когда был либерализм, когда здесь нам просто реально все запрещали, вот тогда власть была плохая, и надо было ей противостоять. Сейчас она хорошая, движется в правильном направлении, встала на сторону народа, на сторону русской истории, заключила исторический пакт. Наша элита заключила исторический пакт с русским народом и русской историей. Прямо вот на глазах его, он на глазах имплементируется в нашу жизнь. Примеров множество, признаков множество. Но теперь уже мы сами. Вот теперь уже мы сами. Если мы сейчас не мобилизуемся, не рванем, не соберемся, вот, мне кажется, будет трудно, и никакими усилиями, никакими указами, приказами ситуацию не изменить. Очень запущенная ситуация. Вот очень запущенная ситуация в столетие.
Со времен Петра имеете в виду, наверняка.
Да, со времен Петра мы отказались от наших внутренних устоев, мы вступили на оборонную модернизацию, но для того, чтобы бороться с тем же Западом. Мы стали западниками, чтобы противостоять эффективно Западу. Но это коварная вещь, бороться с дьяволом и его методом. В какой-то момент ты смотришь, и ты уже сам превратился в дьявола. Вроде этот элемент необходим, иначе нас захватят, этот элемент необходим, иначе нас сомнут и закабалят. А мы уже раз и сами себя в рабство и продали. Тонкая вещь. Славянофилы это заметили, евразийцы это заметили, патриоты это заметили. Поэтому сейчас время великого возврата. И я думаю, что считать, что только власть должна его осуществить, это неверно. Это неверно. Власть уже сказала, все, вот теперь курс такой. А вот теперь идите этим курсом. Так пойдемте этим курсом сами. Нам в патриотическом направлении нам никто больше преград не ставит. Ни первое лицо, ни второе, ни третье. Нет, так у нас нет. У нас есть первое лицо и все остальные. Ни царь, ни бояре. Никто. Все заключили с нами, с русским народом, пакт, и поэтому теперь зависит все от нас.
Спасибо.
Теперь дальше действовать будем.
Александр Дугин, известный философ, социолог, политолог. Благодарим. Дугина можете найти в Телеграме, подписывайтесь на его Телеграм-канал, очень рекомендую. Александр Гильевич, благодарю вас за содержательную беседу. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Всего самого наилучшего.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.